Отдел по работе с молодежью КСРК ВОС Москва представляет. В эфире передача «Чай со сливками».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Чай со сливками». Сегодня ведем ее мы, традиционные ведущие этой передачи, Елена Быстрова.
Всем привет.
Да, привет, Лен. И я, Василий Дружин. И сегодня у нас гость из солнечного, сейчас особенно солнечного, Красноярска.
Да, у них плюс 20.
Да, в отличие от некоторых других регионов нашей страны. Сегодня у нас в гостях Артем Толстобров. Артем, привет.
Здравствуйте, ребята. Привет. Здравствуйте, радиослушатели нашего замечательного радио ВОС.
Артем, ты у нас в гостях впервые?
Ну, у вас, да. В других передачах был, у вас еще нет.
Поэтому мы тебе расскажем, какие у нас есть рубрики и что в них нужно говорить. Правда ли?
Конечно.
О, как клево. Ничего делать не надо, все скажут.
Ну, а ты думал? Конечно.
Все просто. Первая рубрика, которая у нас будет, это личное дело, а вторая – это реальный спец.
О, личное дело мне нравится.
Вот. Ну тогда и начинай.
Это прям по профессии, отлично. Личное дело, супер, люблю.
У тебя карточка есть 3/4? Лена просто забыла тебя предупредить в самом начале.
Я, кстати, недавно загранпаспорт отдавал делать. Так вот как раз там пригодилось. Еще одна осталась, могу дать.
Все, отлично.
Все, мы ее возьмем.
Тогда ты готов. Ну, а кроме карточки, тебе понадобится еще рассказать о том, ну...
Где ты родился?
Какие-то твои, да, интересные факты биографии, которые ты сам хочешь рассказать. Где, когда, что, почему, возможно.
Во сколько?
Личное дело.
Интересно, как рассказать интересно, как я родился. Ну, надо подумать.
Ну, давай начнем с того, где и когда.
Родился, в общем-то, я являюсь коренным жителем города Красноярска, поскольку родился именно здесь, в Николаевске. У нас тут есть такой район.
Ну, я так понимаю, что это время ты помнишь не очень хорошо, скорее всего. Поэтому давай перейдем к тем событиям, которые уже случились в осознанном возрасте.
Впечатлились, так сказать.
Ну, да.
Ну, что такого можно рассказать? Поскольку наша с вами неприятность всеобщая меня настигла в 3-месячном возрасте в больнице, поэтому к моменту выхода в осознанный возраст, ну, типа пойти в садик, я уже плохо видел. Поэтому в садик ходил специализированный. У нас к тому времени открыли садик для таких детей, потому что нас оказалось 500 человек одновременно попало под такую ситуацию. Это вирус был в Красноярске, УВИД. Вот. И, соответственно, те, кто готов был к призыву в садик, все попали в один садик, там, в несколько групп, и все учились одновременно, там, ну, ходили в сад. А потом плавно перетекли в специализированную школу, интернат для слабовидящих детей.
Тогда еще номер 28.
Да. Ну, а там началось, конечно же, всякое разное, интересное и не очень...
А, то есть я так понимаю, что та группа, которая была в детском саду, в полном составе перешла в этот,
да,
соответственно,
даже,
интернат?
Да, по-моему, даже две одновременно. А потом и на следующий год, ну так, года 3, наверное, подряд мы перетекали из садика вот в эту школу.
Ну, то есть адаптация такая, она, в принципе, проходила только к новому помещению, к новым преподавателям, да? А с людьми вы уже, соответственно...
Ну, да, мы там попали с некоторыми, там, с Максимом вот Королятиным, у меня друг мой, мы там с ним попали, были в одном саду. А вот почему-то с другими ребятами... А, и Татьяной Коровкиной, конечно.
Которая... Это мой преподаватель по массажу.
Конечно, да. А это моя, можно сказать, одна из лучших подруг, поэтому прекрасная. Если меня слышит, привет большой.
Да, Татьяне мы передаем привет.
Да. Вот, поэтому, собственно говоря, мы так немножко поперемещались из класса в класс. Ну, в общем и целом были рядом, да. Что там дальше-то интересно?
Ну, вообще, школьные годы тебе чем-то запомнились, вообще, вот эта интернатская жизнь? То есть, я так понимаю, что ты оставался в школе или как? Ты каждый день ездил домой?
Нет, вот я, в отличие от некоторых других ребят, в общем-то, как говорится, от звонка до звонка в этой школе и пробыл. Ночевал... Постоянно, практически, за редким исключением, там, когда меня родители иногда по средам забирали домой, по пятницам, соответственно, тоже. Но вот эту неделю я, как положено, в спальном корпусе ночевал. Причем со спальным корпусом и связаны основные такие приключения веселые, да, в жизни.
Ну, мы что-то из этого можем в эфире как-то озвучить, да?
Да, такие вещи, как, например, там... Сначала я рубильник отключил в спальне. Угу. Мы там его все... Там интересная такая была схема. Подпрыгиваешь на подоконник и рукой дотягиваешься до рубильника. Щелк, он выключается. Щелк, обратно включается. Но я вот, моя очередь настала, я подпрыгнул, щелк, выключился, обратно никак. Поэтому в темноте посидели. Ну, имел я приятных разговоров несколько, да, по этому поводу.
Незадача.
Ну, интересно было, да. Потом всякие там, когда постарше стали, стали с девчонками на второй этаж ходить. Причем ходить не просто так, а я обычно это делал, там, надену на себя кучу покрывал, там, этих, с кровати, там, всяких. Чтобы меня при случае, если ты вдруг попадешься кому-нибудь, то сильно, чтобы не узнали. Ну, я так надеялся, что не узнали. Ну, это в классе уже каком-то, в пятом было, наверное.
Ну, и как эта схема работала?
Ну, да, пока до один прекрасный момент меня не застали на месте преступления, там пришлось...
Провести идентификацию, да?
Да, да, там лечили меня, так сказать, по полной программе. Убегал, да, потом. Ну, опять же, родители вызывали, да.
Чудесное время, спальный корпус.
Что вообще великолепно, да. Но там, когда уже стали подростками, там очень кушать хотелось все время, потому что, ну, подрастающий организм, все понятно. И вот кто из дома что приносил, там, кто покупали, мы там в магазине эту тушенку на батарее грели, там, ее под разных... И под краном, там, и с батареей. Ну, в общем, интересно, да.
Да, переходный возраст дал о себе знать. А мы не грели тушенку, кстати.
Да у вас не было тушенки, господи.
Конечно, мы картошку жарили в 10 классе.
Я уж хотел испугаться, что на батарее.
Мы не додумались до этого.
Понятно. Ну, я так понимаю, что класс у вас был достаточно дружный, да?
Да, очень. Мы до сих пор вот с ребятами, с некоторыми из класса, там вот нас... Получается, сколько? 4 человека, наверное, таких. И вот мы до сих пор дружим. Ренат, Максим, Юля и я. Вот мы этот костяк сохранили, до сих пор дружим, общаемся. Ну и это, собственно говоря, и составляет вот с Леной небольшой круг моих друзей настоящих. И, в общем-то, которые, надеюсь, на всю жизнь.
Ну так и есть.
Ну да, на самом деле, редко такое бывает. И здорово, что есть такие примеры.
Ну, собственно говоря... Если не брать вот эти всякие шкодливые моменты, то, учился я хорошо. Ну, никогда не страдал, там напряжения в учебе не было, там все время 4-5, так и закончил, в общем-то, с 4-5 четверками. А по поводу поведения, да, любил повеселиться, в общем-то. И с родителями, наверное, каждую неделю как раз у меня и были в учительской ковре.
Но зато тебя всегда ставили как пример, что ты очень хорошо учился, это я хорошо помню.
Ну и однажды, в общем-то, всегда занимался всякой активностью, там, пел, всех что-то там пытался организовать и так далее. Да, организовывался, что стал первым президентом, так сказать, нашей школы.
А я помню вот эти выборы.
Да, выборы были, кстати, настоящие, там, серьезные. У меня там был конкурент один, товарищ. И вот я его обошел, по-моему, у меня было что-то 32 голоса. Ну, это, видите, явка небольшая, как и везде на выборы, да. Кого не заманишь. Вот. Ну, у меня что-то, по-моему, 32 было голоса, а у него там 16.
А вот мне интересно, президент — это вообще что за должность и какие функции у него?
Тогда, на самом деле, когда мы вот учились, это 90-е годы, тогда еще вот эта мода на местное самоуправление, она только входила, будучи уже таким опытным чиновником, я так понимаю, что вот эту тенденцию зародили где-то на уровне ГУРАНО, там, например, и районных отделов образования. Но как раз пионерия же тогда приказала долго жить. И вот этот период без всего, ну, как бы поняли, что надо на новые рельсы перестраиваться, и в итоге ввели местное самоуправление в школах. Причем никто не знал, что делает президент, какие у него свободы, какие у него права, что он вообще может, но надо было. И у нас была завуч по воспитательной работе Надежда Константиновна.
Тихомирова.
Да, и вот она... всеми своими силами души, всю свою энергию направила на создание местного самоуправления. И вот мы тогда собрались там, более все такие активные. Ну, ты хочешь стать президентом? Ну, наверное, буду, там, непонятно, конечно. А ты, ну, тоже мы давай, ну, давайте выборы сделаем, ну, давайте. И вот как бы сделали. Ну, потом пытались какие-то мероприятия организовывать под этой эгидой. Такой комитет, можно сказать, типа кабинет правительства такой, знаете ли. Там министр образования, культуры, там, всего спорта. Ну, в общем, в помощь типа администрации школы. Угу. Конечно, до сих пор смешно, но в принципе, до сих пор вот эта штука работает в школах. Сейчас, наверное, более серьезный уровень какой-то есть. А вообще, ну, интересно было попробовать первый раз.
Да, это действительно такая хорошая тенденция, такой, в принципе, да, в школах интересный. Вообще. И для тебя, наверное, тоже был интересный опыт.
Ну да, опыт был, конечно, очень интересный такой. Все так прям фотографию там надо было сделать, там ее выставить на стенд, про себя написать там программу что-то предвыборную, там, что ж ты будешь делать, будучи президентом школы. Угу. В общем, такая интересная была по-настоящему такое шоу, такое реалити-шоу президент школы.
Здорово. Ну, насколько я знаю, ты еще, видимо, учась в школе, параллельно занимался музыкой.
Ну, тогда это еще, можно сказать, только началось, потому что я достаточно поздно начал заниматься музыкой. В музыкалку почему-то не пошел, потому что как-то то ли родители побоялись, что там все-таки зрение, ну, оно еще маленько было, вот когда обычно дети идут там с 7 лет в школу, но потом боялись, что его не станет совсем. Или по Брайлю тогда как-то еще не знаком был с нотами, там вот что есть такая возможность учиться там для незрячих. И, в общем, как-то не попал я в музыкальную школу. Зато пел постоянно, там, ну, голос был такой звонкий достаточно, такой интересно пел в хоре, там, в разных ансамблях, которые школьные там организовывались. А потом присоединился аккордеон, где-то с класса 7-го, наверное, или 6-го. Преподавателя мне родители наняли частного. Угу. Ну и вот я занялся игрой на аккордеоне. Ну, а потом гитара пришла. Там тоже наши, опять же, пример подали ребята. В школе вместе учились там с товарищами. И вот они там играли вот эти дворовые всякие песни. Думаю, ну как же надо, что же поучиться там. Ну а на самом деле серьезно-то музыкой начал заниматься уже, конечно, после школы. Это уже участие в юридическом техникуме.
Ну, об этом мы сейчас продолжим разговор. А сейчас я предлагаю послушать что-нибудь из тех песен, которые ты сочинил.
Ну, давайте тогда, раз уж заговорили о тех людях, которые со мной по жизни, начиная с самой школы, это мои друзья, давайте первую песню им и посвятим, которая так и называется «Моим друзьям».
Отлично. Слушаем.
Так бывает порою легко мы вдруг меняем друзей своих лучших на новых знакомых. И какой бы она ни была, это вечная дружба. Только встретишь его или ее, и тот старый не нужен. От новых знакомств голова идет кругом. Поддержки и помощи ты в них не найдешь. А кто для тебя настоящим был другом, пойдет на край света с тобой, если ты позовешь. Вот живешь ты себе вдруг такое, что впору топиться. Груз проблем и забот тебя в черную бездну влекут. Но есть один или два, кому можешь всегда обратиться. И помогут деньгами ли, словом, но от бед ли спасут. И вновь ты, как прежде, по жизни шагаешь. И вновь с тобой рядом удача идет. И вновь ты о тех, кто помог, забываешь. До тех самых пор, пока вновь не прижмет. Thank you. или судьба тебе все ж преподносит подарок. Твое сердце поет и готово лететь из груди. Не раздумывай зря и не тратя времени даром. Ты к друзьям заходи и восторг с ними ты раздели. И если ты в очередной день рождения, когда жизни чаша почти пролилась, увидишь в бокале прежних лиц отражение, ты жизнь, значит, прожил не зря, и она удалась. И если ты в очередной день рождения, когда жизни чаша почти пролилась, увидишь в бокале прежних лиц отражение, ты жизнь, значит, прожил не зря, и она удалась.
Я напоминаю, что в эфире передача «Чай со сливками». Сегодня у нас в гостях Артем Толстобров. Артем, ну вот мы поговорили о школьных годах и о занятиях музыкой. Да, что было после школы? Как ты делал свой дальнейший выбор?
Ну, закончив школу, наверное, я уже в 11 классе только начал определяться, как говорят, с профориентацией, да, вот как куда дальше, как что. Почему-то дело массажиста меня не очень привлекло на тот момент. Хотя, наверное, повзрослев, я понимал бы, что мог бы, в принципе, и по этой стезе пойти. Но вот почему-то как-то все гуманитарное меня сферу тянуло, и, в общем-то, успехи по учебе были в дисциплинах там гуманитарных. Поэтому как-то решил, что надо на юрфак поступать все-таки. А учитывая то, что тогда все экзамены, в общем, что-то там так сложилось, что выбор сделан был в пользу юридического техникума на тот момент, потому что он находился, во-первых, рядом с домом, во-вторых, устроились мы там с несколькими нашими, опять же, ребятами, вот с Юлей, в частности, на подготовительные курсы пошли, и это гарантировало практически поступление.
Да, они еще и бесплатными были. Это
да, они были абсолютно бесплатными, причем не особых проблем мы не встретили при оформлении, там люди нашлись, которые в положение вошли, там, хотя русский надо было сдавать, там, естественно, побрали, там, никто никого не ждал особо, но, по крайней мере, мы договорились с преподавателем, и, в общем-то, я там писал, ходил на курсы постоянно, не пропускал, ну, и в итоге диктант написал и читал по своему тексту, там, где запятая, где как. Ну, она спрашивала там такие места опасные, например, как то или иное слово написал. Ну, и она переспрашивала, я там говорю, вот так-то так-то, она для себя учитывала. Ну вот, а второй экзамен был история, там особых вообще не было трудностей, напряжений. Я в этом смысле сдал. Хорошо поступил в юридический техникум в 1998 году. Где и благополучно отучился 2 года, с красным дипломом закончил. А вот пока учился в техникуме, там тоже очень была насыщенная жизнь, потому что после школы, где нас, в общем-то, держали в определенной некой изоляции, я не скажу, что это плохо, но это было необычно на тот момент выйти из вот этого круга, где у тебя что-то вроде маленькой такой семьи, где тебя не пускают особо там в город пойти, потому что мы там все особо группками ходили, там, если гулять там за пределы школьной территории. Ну и вот это вся, весь круг общения, у меня вот дворового не было общения практически там, за исключением некоторых случаев. А вообще во двор я практически не ходил, поэтому все мое общение заключалось, в общем-то, в школе. Вот. И выйдя из вот этого круга, да, и попав в круг обычных зрячих людей, ну, было очень интересно, на самом деле, потому что начались там походы, поскольку я сам человек общительный и, ну, не закомплексованный, поэтому мне там не было сложно влиться в компанию, наоборот, я их шевелил всячески, свою группу, там, на всякие идеи, то в театр пойти, то на какие-то пикники пойти, в общем, мы там тоже сдружились с ребятами, и оттуда тоже у меня есть несколько человек, с которыми я общаюсь до сих пор, общаюсь хорошо, душевно. Мы, вот они на концерте у меня были, как раз на последнем, несколько из них. Ну, интересно. Ну, и, соответственно, учебу тоже не забрасывал, потому что понимал, что учеба есть учеба, и мне потом то, что, как говорится, наработаешь, так потом и будешь существовать. На пособие неохота было существовать на пенсию. Поэтому там в техникуме была такая насыщенная жизнь. Мы даже первый раз в КВН поиграли, там, с другими средними учебными заведениями, готовились к ним очень интересно, там тоже всякие творческие номера придумывали, шутки, ну, интересно. Очень здорово. Угу. Тоже это годы вспоминаю вообще с радостью, с такой, с теплотой в душе.
То есть, соответственно, ты полностью был проинтегрирован в этот процесс обучения, да, и в процесс такой досуговый, и совершенно как-то не выделялся по признаку там инвалидности по зрению, да?
Ну, по крайней мере, не в худшую сторону. Я, конечно, выделялся, потому что там то один преподаватель спросит, а ты что тут парту ломаешь? Я вот пишу по Брайлю там, ну, грифелем стучу, он такой, о, ты что парту ломаешь? Я говорю, да вот, вы знаете, нет, не ломают, можно так сказать, представьте себе. Ну, там был у нас такой товарищ Анатолий Зинович Ферсанков. Он, кстати, только в этом году уволился с работы, 83 года преподаватель, арбитражный процесс преподавал у нас. Так вот он ко мне какое-то отношение проникся. Сначала меня в хвост и в гриву, грубо говоря, там спрашивал по полной программе, то ему надо было наизусть статьи читать, то еще что-нибудь, то спорили бы с ним. А потом, когда я закончил техникум, он в итоге меня всем в пример приводил. Вот какой я был молодец. Вот. Ну, то есть такая ситуация. Там, когда учился, было сложновато с ним, а потом оказалось, что я его был чуть ли не лучший ученик там, да, все время.
Вероятно, он специально тебя ставил в такие жесткие условия, чтобы так.
Ну да, да. Он такой дяденька серьезный, видимо, думал, что тяжело в учении, легко в бою.
Ну, я так понимаю, что после техникума твое образование не закончилось.
Не, оно только началось.
Вот как.
И что же было дальше?
А?
И что же было дальше?
Следующее. Дальше, когда в 2000 году подошел момент окончания, надо было поступать в университет. Ну, надо было вообще думать, оставаться ли в юриспруденции, либо там что-то менять. Ну, решили не менять с мамой мы, потому что мама у меня лучший друг и товарищ, и наставник. Она в этом смысле такая женщина серьезная. Она может как бы и объяснить грамотно, и настоять, если что, и поддержать, если духом упал. Ну, в общем, женщина, конечно, мировая. Ну и она, в итоге мы с ней порешили, что давай в университет поступать. Причем было сомнение-то почему? Потому что на бюджетное отделение нужно было поступать с первого курса опять. А на вечернее она сказала, что, дорогой товарищ, вечернее это не учеба. Так что давай начинаем заново. И, в общем, мы готовились к экзаменам. Сначала долго она, кстати, причем ходила и разговаривала по поводу, как же... То есть льгота вроде бы есть при поступлении, но там не нужно было особых усилий, ну, в смысле, конкурировать с другими, да, льгота. Угу. Главное, чтобы два не получить отрицательно, и ты, в общем-то, зачислен. Но, опять же, два не получить надо было как-то. А, соответственно, заново надо было учить историю государства российского, обществознания и русский язык, и все это тестированием. Угу. И вот с этим моментом связаны тоже определенные вещи, потому что маме пришлось долго ходить и долго объяснять. В итоге мы добились того, что для меня сделали индивидуальное тестирование, то есть в чем оно заключалось? Я с мамой приходил на экзамены, а к нам подсаживалась женщина от университета из приемной комиссии, которая следила, чтобы мама, ставя мои ответы, ну, то есть я ей говорил, там, АБВ, то есть куда нужно поставить букву, да, правильно. Она мне читала, соответственно, я ей говорил букву правильную, там, как я считаю. Ну, и чтобы она не подсказывала мне, там, не подглядывала, вот, следила женщина. Ну, и мы успешно, в общем-то, с ней. Я, кстати, смешно было, у меня экзамен по истории и выпускной, значит, в техникуме. И мы, конечно же, какой там экзамен? Ну, я до этого, правда, учил.
А почему вот сам университет не предложил собственные услуги? Просто почему бы человек не подсаживаясь, просто бы не заполнял и сам этот тест
ты знаешь, как-то об этом мы, в общем-то, и почему-то и не подумали. Ну, то есть, во-первых, тяжело, наверное, все время говорить. Маме-то это привычно, она там читает мне по нескольку раз, может прочитать там и так далее. Ну, а человек нетренированный, ну, наверное, испугался, может. Я, в общем, никто-то не предложил особо такие услуги.
А я вот, знаете, помню, там еще в тестах очень много было картинок.
А вот когда я учился,
эти, да.
У меня еще не было этой группы «Б». Ну, там есть часть А и часть Б. И вот в части Б мне, по-моему, попалось, но там всего было 6 вопросов. Там как кого-то надо было узнать на портрете.
Это тест по истории, да, Эмиссия?
Да, очень было сложно.
Да. Вот, и благополучно как-то я их просто оставил в покое, и все. И это мне не сильно повлияло на мои...
То есть, как бы, необходимое количество баллов ты набрал?
Ну, да. Я набрал, главное, причем по нарастающей получилось... Да, русский язык, по-моему, был первый. Я сдал на что-то, ну, как бы, в эквиваленте тройки. Ну, там, баллов какое-то количество, 40 или сколько-то там в районе, там, стабальной системы. Потом историю я сдал уже на 4, и обществознание я набрал там чуть ли не 85 баллов, там, или что-то такое. Ну, в общем, повыше. В общем, мне хватило этого вполне.
И началась твоя студенческая жизнь.
Да, началась тоже. Но там было страшнее слегка, чем в техникуме. Там я уже все знал, там я как-то привык, а в университете как-то все было познезнакомей, там люди немножко другие. Я их причем был старше на 2 года в итоге всех. Я как-то это уже такой был дяденька среди них, такой повзрослее, короче. Ну вот тоже старался контакты наладить. В принципе, удавалось мне, наверное, сделать. Я сначала учился на одном факультете, вернее, факультет один был, а отделение было общее, а потом я перевелся на отделение сравнительного правоведения. Там у нас такое есть отделение на юрфаке, где углубленно изучают иностранный язык, английский либо немецкий, то есть 2 отделения есть, и изучают право зарубежных стран, ну, то есть поэтому сравнительного правоведения и называется. А прелестило меня тем, что по итогам вот этого обучения, там в один прекрасный момент можно было съездить за границу постажироваться, потому что там это отделение, вот это, заключили договоры, соглашения там с определенными странами, и они попали в программу по обмену, там вот такие, какие были с Германией взаимоотношения и с Нидерландами. Вот, и ради этой великой цели, собственно говоря, я и перевелся, потому что целый год сначала меня туда не взяли, опять же, по причине того, что я инвалид по зрению. Ну, не совсем впрямую, но сказали, тебе же будет тяжело, мы там учимся, у нас углубленный язык, все такое. И, в общем, причем смысл в чем? Я почему пролетел в первый год? Потому что на первой же лекции установочной, просто вот когда весь поток собрался в первый день, абитуриенты бывшие вот пришли, нам раздали тесты на английском языке. И кто, типа, набирает наибольшее количество баллов, тот зачисляется автоматически в эту группу, которая вот составляет отделение. Ну, соответственно, я этот тест не писал, потому что он был на бумаге, ну, и я остался за бортом этой ситуации. Вот, да. Потом мы, конечно, крыльями начали хлопать с мамой, подходили к различным людям и спрашивали, как же нам поступить, ну, и нам сказали, что давай, готовься, если ты по итогам первого курса сдашь программу, которую мы проходили за все это время, то тогда есть шанс. Ну, и в итоге они учились в университете, а я учился с преподавателем на вечерами. То есть пришлось нанимать там преподавателя. Но в итоге все равно я сдал по итогам и все-таки меня зачислили.
А иностранный язык ты выбрал, немецкий или английский?
Не, английский. Английский, да, это мой язык. Я немецкий никогда вообще не знал. В школе учил английский, поэтому как-то даже не было сомнений в этом, какой язык выбрать.
Так, и ты перевелся вот на это отделение, да?
Я перевелся на отделение сравнительного правоведения, и в 4-м курсе благополучно, сдав сессию, там пришли очередной поездки в Голландию, пришла конкурсная комиссия, и начали, в общем-то, отбирать людей по языку, то есть кто лучше знает язык, тот и поехал бы. Один человек причем это должен быть на всего потока. Ну, там потому что стипендию давали только одному. В год. Ну, вот эти полгода, получается, семестр.
А поток большой был?
Поток, ну, 30 человек группа. Ну, то есть, примерно, там, 25, что-то такое. Ну, в районе 30-25 где-то.
Вот надо выделиться, да?
Да, и надо было прямо слишком, вот прям качественно напрячься, чтобы попытаться в этом конкурсе победить. Ну, в общем-то, мне это удалось. Я не знаю, каким образом, но удалось. Вот, и у меня, мы были вдвоем с моим другом Романом, одинаковое количество баллов набрали по языку, но поскольку у меня еще сессии были по итогам зачетки, на отлично практически. У меня там, по-моему, одна четверка была или две. И в итоге я его обогнал по баллам. Но это мне не помогло. Потому что сказали, что... Причем не наша сторона, а вот иностранная сторона, партнеры, сказали, что не будет целесообразно посылать такого человека учиться вот по этой программе.
Вот так вот зарубили.
Вот. Поэтому...
Вот оно, европейское равенство.
Вот эта вот толерантность, да, вся, она показала свою сторону, так сказать, оборотную. И, соответственно, что получилось? Ну, все расстроились, особенно я. Ну, все это, я и мама.
Ну, естественно.
И, собственно говоря, ну, что за несправедливость, в чем дело. И в итоге нам предложили следующее, что если мы найдем средства сами на поездку, то Роман поедет, мой друг, в качестве стипендиата, ну, следующий, поскольку был за мной. А я поеду, ну, то есть, если он не против, то я с ним поеду, буду все так же учиться, только не за деньги программы, а за спонсорские средства. Ну, и как бы очень хотелось нам туда попасть. В итоге своих денег у нас, конечно, таких не было. Это надо было 4000 евро.
Да, почему немного лично?
Да, в районе 150 тогда тысяч еще. Не так много, но все равно. Вот у нашей семьи тогда не было таких денег. Ну, и как бы и сейчас сложновато было. Но сейчас, наверное, это и дороже стоит. И в итоге мы обратились к главе города, тогда еще Петр Иванович Примашков у нас глава города был. И вы представляете, он, да, в общем, сделал такое доброе дело и выделил мне эти средства на поездку. Поэтому свершилось чудо, и мы с Романом поехали учиться в Голландии на 4 месяца с января по май 2004 года.
Здорово.
То есть это, получается, стажировка в Нидерландском университете, да?
Да, это не то, что стажировка, а, ну да, ее назвали стажировка, но учеба. В общем говоря, учеба за границей.
Угу. Ну и как впечатление от Голландии, от Европы?
Ой, там тоже интересно, там своя жизнь. Мы для нас, молодых ребят, которые студенты, приехали в Европу, это, конечно, было просто, ну, настолько сильное впечатление и от культуры, и от быта. И от того права, которое мы там изучали, потому что вот это было очень тяжело. Как бы мы хорошо английский не знали на нашем, как бы, на уровне России, да, приехав туда и начав читать источники права европейского на английском языке, и надо было издать в итоге административное право, причем само по себе оно не очень легкий на русском-то языке предмет, голову сломаешь. А на английском, когда читаешь источники европейского права, просто разрыв мозга, я вам скажу. И вот поначалу мы за каждым словом в словарь лезли, за каждым словом. Там, в общем, тяжело было реально с учебой. Ну ничего, потом адаптировались и к концу уже семестра, правда, сдали. Ну, не высоко сдали баллы, я имею в виду, не the best, но нормально.
Но на приличном уровне.
По крайней мере, на пересдачу не отправили нас, и, в общем-то, все так нормально получилось. Это свидетельство, которое нам... выдали по итогу.
А все обучение проходило на английском языке?
Да, конечно, конечно.
А какие-то впечатления, кроме учебы, вот от пребывания в другой стране, с другой культурой, остались?
Да, естественно, это же каждый день другой жизни, другие люди, другое все. То есть мы съездили там, во-первых, мы не забывали творчество, и в итоге так интересно получилось, что мы жили у хозяйки, а хозяйка оказалась учителем музыки.
Это совпадение.
Да, это просто рука судьбы какая-то прям. Потому что у нее дома стоял рояль, не фортепиано, заметьте, рояль. Вот, был аккордеон, была гитара и был, по-моему, кларнет.
Ну все для вас.
И, в общем говоря, да, на чем хочешь, на том играй. Она услышала, что я, в принципе, занимаюсь музыкой. Роман тоже любитель такой на гитаре поиграть, попеть. В итоге мы допелись до того, что мы выступили в одном из клубов. Ну, такая, типа, панк, знаете, вот сейчас модно такие небольшие клубы.
Ну, это, музыкальные.
Типа рок-джаз-кафе, вот да, такая подобного формата заведения, где есть открытая сцена, вот у них там, по крайней мере, и вот нужно записываться заранее. Вот эта хозяйка Ханика, она нас записала. И мы в один прекрасный момент вышли на сцену и спели 5 песен там под гитару. Причем там интересно, ДДТ, там что-то еще. Я
на думаю, русском как... языке,
и,
да?
И как это народ встретил?
Одну песню на английском языке мы там спели.
Ага. Ну как зрители отреагировали?
Ну, неплохо. Ну, пиво мы заработали, я не знаю, там зрители.
А это был твой первый публичный опыт выступления?
Нет, конечно, нет, ага. Я до этого уже, естественно, и в конкурсах участвовал, но за границей попасть вот в такой клуб, ну, в общем, интересно было. А мы выступали, кстати, с товарищем одним, ну, напополам, как бы, концертная программа у нас была, его часть и наша. Он такой прям весь во всю голову европейский, такой на гитаре играет там, знаете, вот у них особая такая манера, поет. И мы такие вышли, два парня, Ванька, пряники такие.
Ну, колоритно. Ну, раз мы вернулись к теме музыки, я предлагаю послушать еще одну песенку.
Ой, а можно я вопросик задам, потом мы вернемся к музыке?
Ну, попробуй.
Артем, скажи, пожалуйста, вот когда ты был за границей, как люди там воспринимают человека с инвалидностью, да? Вот приехал незрячий, как они к этому относятся?
Вы знаете, опять же, возвращаясь к теме толерантности и вот всего такого равноправия прав и свобод всех в обществе и так далее, хочу вам сказать, что особого теплого отношения к себе я сильно-то не встретил. Меня, конечно, не обижал, никто ни разу не сказали, иди отсюда, ты слепой там, например, или кто-то толкнул бы, или что-нибудь такое, или, ну, знаете, непонимание преподавателей я не встретил, но и особой радости от того, что я с ним приехал, как бы такой вот весь необычный,
они не испытывали.
Я не ощутил, понимаете. Преподаватели вполне ровно относились, есть и есть, ну, как бы вот так. Ну, вполне улыбаются такие, все радостные, вроде общаются с тобой. Это тип европейца, понимаете, им по большому счету на другого человека, ну, как бы, ровно. Это его, типа, privacy, туда нельзя вмешиваться.
А может, это и правильно.
Да, поулыбался и забыл.
Ну, давайте не будем углубляться в такие дискуссии. Я предлагаю все-таки послушать песню, и, Артем, твой выбор.
Ну, давайте, подтверждая тему нахождения вдали от родины, и, в общем-то, это, наверное, сходное чувство, когда два человека, любящих друг друга, находятся в разных местах страны, либо мира, когда они думают друг о друге, наверное, схожее чувство, поэтому в тот момент у меня, конечно, не было такой ситуации, но она была позже. И вот родилась песня, которая называется «Девочка-москвичка».
Слушаем.
Белые метели вмиг пролягут между нами. Ты с картины Боттичелли, я на ней тебя узнаю. Год прошел незаметно, с нашей встречи случайной. Целый год оказалось, это было недавно. Электронных посланий, долгожданные строчки, с каждым днем все печальней, с каждым днем все короче. Ну где ты, девочка, москвичка, километры между нами, одинокая синичка с грустно-серыми глазами. Снова белые метели вмиг пролягут между нами. Ты с картины Боттичелли, я на ней тебя узнаю. Мы закон мироздания не изменим с тобою. Каждый день между нами вырастает стеною. И с тобой мы не будем уже вместе, наверное. сердце повсюду. Ты моя примавера. Ну где ты, девочка, москвичка? Километры между нами. Одинокая синичка с грустно-серыми глазами. Снова белые метели вмиг пролягут между нами. Ты с картины Боттичелли, я на ней тебя узнаю. Снова белые метели вмиг пролягут между нами. Ты с картины Боттичелли, я на ней тебя узнаю.
Итак, мы снова в студии. Я напоминаю, что в эфире передача «Чай со сливками», а в гостях у нас сегодня Артем Толстобров. Итак, я думаю, что самое время перейти к нашей второй рубрике. Да, Лен?
Да, которая называется «Реальный спец».
Реальный спец.
О чем она, Лен?
А здесь Артем сейчас нам расскажет о своей профессиональной деятельности, потому что она у него очень насыщенная, интересная и с нашим обществом слепых непосредственно тоже связана. Ну, Артем, расскажи нам.
Ну, что вам рассказать? Все мои в итоге потуги, которые касаются учебы, окончились тем, что я получил красный диплом юриста по специальности правоведения нашего Красноярского госуниверситета и отправился прямиком искать работу. Но хочу вам сказать, что не особо мне распростертыми объятиями кидались работодатели на меня. Первые 2 года я преподавал в колледже право.
Это тот колледж, который ты закончил?
Нет. Меня, кстати, туда не взяли почему-то. Ну, по той же причине, что опасались как бы ситуации. Зато нашлись другие люди в другом учебном заведении, которое было коммерческое. И они не побоялись, взяли меня, я там преподавал удачно. Год я полностью преподавал, а потом еще по совместительству работал 1.5 года, а потом еще на экзамены приходил 2 года. В комиссию.
А какие дисциплины преподавал? Гражданские, уголовные?
Ну, я преподавал финансовое и налоговое право, и потом еще основы банковской деятельности, по-моему, да, мне такие вот попались. А там какие были, такие и брал, на самом деле.
Угу. 2 года преподавал, а что произошло потом?
А потом произошло следующее. Я пришел, опять же, на собеседование к нашему главе города. К тому времени, когда с окончания вуза я стал лауреатом премии главы города молодым талантом. И, в общем-то, на этой почве пришел к Петру Ивановичу и, собственно говоря, попросился на работу. И он, войдя в мое положение, ну и вообще он человек доброй души, я ему буду благодарен, наверное, всю жизнь, взял меня на работу, причем предложил: выбирай, в какое управление администрации города Красноярска тебе больше всего хочется. Но на тот момент мне очень хотелось заниматься и творчеством, и юриспруденцией одновременно. А этим критериям отвечает только одно у нас управление в администрации города. Это управление молодежной политики. И с тех пор, с 2006 года, я и работаю в управлении молодежной политики, главным специалистом, юристом. Деятельность, соответственно, касается и права, и юриспруденции, и творчества. Потому что есть много проектов, много штурмов мозговых, креативных.
Ну так вот, если вкратце для наших радиослушателей, поясни, какие функции у юриста по молодежной политике города?
Ну, у нас вот, что интересно, что каждый специалист, их у нас всего 16 работает в управлении человек, практически каждый из этих людей выполняет несколько функций, вообще универсально, потому что основная специальность у него какая-то такая чиновничья, ну вот у меня юрист, там кто-то экономист, кто-то в отделе там проектов и программ. А вторая часть, это обязательно в какой-то проект ты погружаешься целиком. Например, у нас есть вещи, которые мы проектируем вместе. Вот как и в обществе, как и ваш молодежный отдел в КСРК, да, занимается проведением крупных мероприятий каких-нибудь городских, там, ну на нашем уровне это городских. скажем, это День молодежи, там какие-нибудь, у нас есть такое мероприятие большое, как Красноярский молодежный форум, это где молодежь предъявляет свои инициативы, знакомится с бизнесом, с властью, вот такая некая переговорная площадка, проекты свои презентует, получает поддержку. Ну и там часть вторая, это такая досуговая. Ну и, соответственно, юристу приходится и документы проверять, различные договоры хозяйственные, соглашения визировать, их на соответствие закону проверять. Далее это, конечно, подготовка правовых актов города, вот постановления, распоряжения, которые касаются именно нашей сферы деятельности. Например, какой-то конкурс мы запускаем городской, то обязательно к нему идет правовой акт города, там, в виде распоряжения, который это все регулирует, дает задания органам и управлениям различные, ну и положение утверждает. В общем, такая вещь. Потом, конечно же, вопросы трудового права в коллективе в нашем. Это трудовые договоры, аттестация муниципальных служащих. Ну, в общем, такой вот план.
Ну, достаточно большой круг.
Ну, обязанностей. Было двое всегда, обычно, два человека. То есть мы между собой это делили плавно. И кто-то чем-то занимался, кто-то в это время, ну, освобождался от этой работы, кто-то делал, соответственно, ну, как-то делились. И параллельно еще успевал творчеством пытаться заниматься. Ну и вторая, конечно, такая часть серьезная, это деятельность во Всероссийском обществе слепых.
И чем же ты занимаешься?
Я занимаюсь, чем бы вы думали, молодежью.
Аплодисменты тебе!
Я председатель молодежной комиссии нашей региональной организации, краевой организации общества слепых. Соответственно, работа моя основная и работа моя в обществе слепых абсолютно практически похожа. Ну, за исключением юриспруденции, конечно, я имею в виду само направление. Это мероприятия, это дискотеки, это наши всех командные, образовательные и тому подобные форумы молодежные, которые у нас проходят, о которых вы точно знаете. И уже и по радио не раз говорили. В общем, все, что связано с молодежью и обществом, ну, это тоже наша, как бы, деятельность.
Ну и такой вопрос. Понятно, что ты человек творческий. Ты сейчас описал сферы своей профессиональной деятельности, общественной деятельности. Чем ты любишь заниматься в свободное время?
Честно говоря, вот этого самого свободного времени сейчас стало катастрофически не хватать. Потому что работа, ну, достаточно большую занимает ее часть. И вторая часть занимает музыка. Но музыка в плане... Вот сейчас готовился к концерту, например. Причем такой удачный момент. У нас второй юрист, парень, повышел на повышение, и я остался просто один. И я вот тут в последнее время очень даже мне было тяжко. Потому что подготовка к концерту и подготовка документов, ну, в смысле, рабочая вся атмосфера такая... Деятельности две серьезных. Ну, пытаюсь выходить гулять с ребятами, с друзьями, пытаюсь ходить в кино, на концерты и в театры, в общем, куда удается сходить. Но почему пытаюсь? Потому что это происходит, ну, достаточно редко. Ну, еще надо обязательно же встретиться со своими дорогими друзьями, обязательно же где-то посидеть, что-то, так сказать, попраздновать или просто посидеть, пообщаться, либо их пригласить в гости, либо самому сходить в гости. Ну, в общем... Между вот этими вещами приходится лавировать и успевать, и там, и здесь.
Крутишься, вертишься.
Ну, ты знаешь, я думаю, что у тебя это все получается. Артем, ты знаешь, есть еще очень много вопросов, которые тебе можно задать. Но, к сожалению, время нашей передачи ограничено, и оно неумолимо подошло к концу.
Незаметно, я бы сказала.
Да, действительно, время пролетело быстро. Артем, большое спасибо тебе, что принял участие в нашей передаче. Я надеюсь, что мы с тобой услышимся еще не один раз. Перед тем, как завершить, я хочу напомнить, что в студии были я, Василий Дрожжин. Мне помогала вести передачу Елена Быстрова. И послушать ее и скачать вы можете на молодежном портале инвалидов по зрению по адресу ya.ksrk.ru. Ну и, Артем, что мы послушаем в самом конце?
Во-первых, спасибо вам, конечно же, за интересную такую беседу, за общение. Может быть, кому-то это будет интересно и поучительно где-то, потому что, в общем, это не повторял ошибок и повторял успехов. Вот. А послушаем мы, давайте, одну из таких достаточно свежих песен, которая называется «Песня железных дорог».
Здорово. Слушаем.
Счастливо.
Всем счастливо.
Всем пока.
Сколько раз ты меня провожал и встречал, и родной, и знакомый такой. Мой надежный причал, мой дружище вокзал, я знал, что приехал домой. Убегут поезда, разрезая страну, как огромный брусничный пирог. А им след будет вновь нарушать тишину, снова песня железных дорог. Самолетом быстрей, веселей на авто, романтичнее на корабле. Только я променять не смогу ни на что полку в тихом, уютном купе. Необъятная дали бескрайний простор и дымящийся чай на столе. Значит, ты невзначай по душам разговор незнакомых когда-то людей. Семафоров огни в полумраке ночей, и вдали от заботы тревог. Станут ближе они друг другу родней в этой песне железных дорог. Самолетом быстрей, веселей на авто, романтичнее на корабле. Только я променять не смогу ни на что полку в тихом, уютном купе. Убегут поезда, забывая в пути свой когда-то родимый порог. А колеса стучат неотступный мотив вечной песни железных дорог. Самолетом быстрей, веселей на авто, романтичнее на корабле. Только я променять не смогу ни на что полку в тихом, уютном купе. Самолета быстрей, веселей на авто, романтичнее на корабле. Только я променять не смогу ни на что полку в тихом, уютном купе.
Чай со сливками.
Выпуски этой и других передач вы можете найти на страницах молодежного портала инвалидов по зрению. Ждем вас на я.ксрк.ру.